«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Победа будет ни за чем. Выставка Леонида Войцехова, звезды нонконформистского искусства 90-х и нулевых в галерее «Перелетного кабака» в Москве. Разговор с искусствоведом Петром Ширковским, в записи художник Юрий Лидерман и журналист Лариса Осипенко. Программу ведет Елена Фанаева.
Мы сегодня будем обсуждать выставку в «Перелетном кабаке» Леонида Войцехова, книжку вот эту под названием «Проект», которая вышла в Киеве еще в 16 году в арт-проекте «Воздвиженка Артхаус. Снятие запрета». Фигура совершенно замечательная. Леонида Войцехова – одного из ярчайших представителей русского концептуализма. Вот можно говорить про московский концептуализм, про одесский концептуализм. Мне кажется, что этот человек, этот герой андеграунда постсоветского настолько выламывается из всех возможных рамок, потому что он безумный прожектор, мегаломан, отчасти барон Мюнхгаузен, человек, из которого просто фонтаном лились всякие идеи, человек какого-то немыслимого обаяния. Петя, как так получилось, что он стал вашим кураторским проектом и предметом вашего интереса? И что вас в нем интригует?
Леня, это был моим другом.
Даже так, да?
То есть, мы познакомились в 2003 году, когда я первый раз попал в Одессу. Как только туда попал первый раз, сразу же нашел его. Тогда он, можно сказать, был в таком достаточно неактивной фазе своей жизни, в плане творчества.
Люди, которые примерно следили за Леонидом Войцеховым, понимают, да, что у него были периоды маниакальные, когда он спал по два часа, и периоды такого пассивного существования. Да? То есть вы обнаружили его как раз...
Здесь это как раз такая синусоида психических состояний. Это, даже я это не обсуждаю сейчас, я говорю немножко о другом. В таком моменте с жизни Лени, когда он вернулся из Москвы, где долгие годы он работал в сквоте в Фурманном переулке.
Это тоже знаменитый, совершенно легендарный сквот, который собрал звезд, можно сказать, перестроечной, постперестроечной арт-сцены, постсоветской, причем людей, как бы из разных регионов вообще-то страны, да, скажем так.
Да, да, ну... Это там работали самые основные художники нонконформизма, можно сказать. И все самые актуальные группировки, вот конец 80-х, начало 90-х, там Дубасарский, и чемпионы мира, и АЕС плюс Ф. Ну, там были все художники, там порядка 100 мастерских. Потом уже в начале 90-х другой сквот. Когда Фурманный закончился, был сквот, Чистопрудный сквот, так называемый, где жили Жора Летичевский, Фарид Богдалов, Леня. Там же жил какое-то время Сеня Узенькие Глазки, это друг Леня. Леня долгое время всей своей группой вот одесских концептуалистов, можно так сказать, переехала из Одессы на Фурманный переулок, потом Чистопрудный сквот. И после уже окончания вот этого периода Чистопрудного сквота Леня вернулся в Одессу, и, можно сказать, с середины 90-х до середины 2000-х, как это называется, где-то, может быть, до 2005 года, он не занимался никаким искусством, а его увлечения были связаны с, были гладко с использованием всяких веществ. И поэтому этот сослужил не лучшую пользу для его творчества и для его карьеры, для его участия там в художественной жизни, там в рынке художественном. То есть потом ему пришлось восстанавливаться в этом статусе художника и участника рынка, опять же. Вот, и поэтому приходится как бы многие упущения налаживать сейчас к нам, его друзьям.
Ага, но при этом, несмотря на... Вот я даже не могла представить, что у него был такой длинный период присутствия себя в веществах и веществ в его жизни.
Но этот период я через всю его жизнь проходил, на самом
деле. Окей, но настолько...
Это одесская специфика, своеобразная, которая, можно сказать, впоследствии породила очень многие другие начинания, важные, художественные, такие как группа «Инспекция медицинская герменевтика». Потому что все участники этой группы, кроме Пепперштейна, все были одесситами. То есть изначально эта группа была составлена из Сергея Ануфриева, Юры Лейдерман и Пепперштейн, как раз Пепперштейн, он из Москвы. И после 91 года вместо Юры Лейдермана инспектором, главным инспектором стал Владимир Федоров. Тоже очень интересный художник, из участника одесской концептуальной группы, этих одесских концептуалистов, о котором совсем мало информации, очень мало кто о нем знает, и он тоже умер в прошлом году.
А скажите, есть какое-то отличие между московским концептуализмом и одесским? Ну, там вообще про концептуализм и про постконцептуальную школу известно, что прежде всего это критический взгляд художника на себя самого, на свое производство и обязательно как бы самоописание. Да? То есть это не такое прямое там лирическое высказывание, которое свойственно, так сказать, традиционному искусству 20 века. Это всегда, ну, по крайней мере, две оптики. Так вот, а московский концептуализм нам известен такой достаточно прямой критикой действительности. Я имею в виду сейчас критику не со знаком минус, а ну, как интеллектуальное осмысление. А в чем вот фишка одесского, если можно так сказать?
Не, ну что касается концептуализма, это совершенно не значит, что это какая-то была критика или какое-то особое видение искусства. Ну, часть концептуализма, она связана с соцартом как раз. То есть одно из изобретений Кумара Меламида – это был соцарт. И впоследствии многие художники разработали это направление, такие как Соков, там, Орлов и другие. Но это не является как бы концептуализмом как таковым, а это просто является одной из концепций как бы, искусства, которое рефлексирует на тему власти и атрибутики вот этой власти. Но это именно как раз отечественная специфика этого направления. А как раз это полностью, вот как раз одесский концептуализм, он смог полностью избежать этого... вот этой институциональной критики, или не знаю, как это назвать.
Ну, вообще властный дискурс, это имение дела с властным
дискурсом.
Здесь
это было совершенно такое отдельно взятое направление.
Извините, направление, безумие, да.
Да, в контексте такого изоляционизма, который развивался там в Советском Союзе, потому что в связи никакой особенно не было. Конечно, был там журнал «А я», который там Игорь Шелковский выпускал в эмиграции. Но все равно как бы информация никакая не доходила до советских художников о том, что творилось на Западе. И интерес одесской группы именно в том, что они многое создали произведения, которые ближе к западному концептуализму, типа группы «Флюксус». Такого плана проекта.
В книжке Войтехова буквально пишется о том, что встречается он с кем-то из западных искусствоведов, показывает ему какой-то свой объект или проект, и тот начинает говорить: «О, Флюксус, Флюксус».
Угу. То есть... В общем, да, детские художники, они больше как бы работали с какими-то абсурдными, совершенно абсурдистскими темами, тоже работая с какими-то поэтическими текстами, с одесским фольклором и больше живописностью, больше какой-то юмора, ну, одесская специфика такая. И, конечно, когда эти все художники переехали в Москву, вот в Фурманный переулок, то они сильно разбавили вот эту застойную тусовку.
Ну, я бы сказала, она такая московская тусовка, все-таки очень интеллектуальная, очень, как это сказать, ну, в общем, чувственности маловато в этом, в московском концептуализме, мне кажется. Хотя
она может... «Коллективные действия» тоже очень интересная, классная группа, ну, вот, в которой развивалась в своем тоже каком-то дискурсе одесский концептуализм, они были оторваны от этого, хотя связь московского концептуализма с Одессой уже налаживалась с начала 80-х годов. Как раз Сергей Ануфриев, участник одесской вот этой концептуалистской группы, он был таким связующим звеном между Москвой и Одессой. Ну, отец Ануфриева тоже один из художников, который работал в Москве еще с 50-х годов даже. И потом он сейчас он живет в Америке. Вот, поэтому Сережа, он всегда был каким-то, как сын полка и связующим звеном.
Понятно. Ездил тоже. Медиатором и разведчиком. А да. Войцехов несколько раз ссылается на Андрея Монастырского, лидера группы коллективных действий, как на авторитет, как на такого, если не гуру, то старшего товарища, с которым бесконечно ведется диалог.
Он постоянно носился с идеями каких-то глобальных проектов, очень смешных, но при этом достаточно как бы такого плана мегалактически-шизофренического, который, в общем-то, очевидно, что их и невозможно было бы реализовать. Понимаете? То есть там, например, ну, самый простой пример – превратить Ниагарский водопад в Ниагарский фонтан. Или были, например, такие более социального плана проекты, скажем, превратить культ батьки Махно в новую украинскую национальную религию. Да, и так далее. И он как бы носился с этими проектами. То есть речь, по сути, хотя он постоянно утверждал и надеялся на их осуществление, но они существовали как такие речевые акты. И это, в принципе, для меня это в каком-то смысле уникально вообще в истории искусства 20 века. Да? То есть понятно, вот тоже, как я писал в своей статье, но вот можно придумать одну какую-то странную историю. Например, известный болгарско-французский художник Христо. Да, вот он все упаковывает. Вот сначала он так начал спокойненько, он упаковал стул, потом он упаковал стол. Дальше пошло-поехало, он упаковал и Понт-Нёв в Париже, и Рейхстаг в Берлине и так далее. То есть это все достаточно завиральный проект, но постепенно как бы в течение жизни человек как бы выходит на их реализацию. Да? А здесь человек носится с сотнями вот таких проектов, фонтанирует ими, которые возникают ежедневно, возникают на ходу, забываются, через 10-15 лет возникают опять и так далее. Да? И вот они постоянно проговариваются, они вот существуют на таком речевом уровне, на уровне анекдота, шутки, разговора, который, тем не менее, длится всю жизнь и постоянно проговаривается в кругу друзей, в кругу неких потенциальных спонсоров и тому подобное. И это вот это очень само по себе странный факт существования произведения искусства, которое интересно, что он как бы своим бытованием он совпадал с так называемой эпохой перестройки, которая как бы очень соответствовала такому рода поведению эстетическому, да, когда проектов было очень много и казалось, что все, что задумывается, возможно, но ничего из этого реализовано не было.
Я вот хочу об эпохе поговорить, о чем, собственно, Юра заговорил. То, что в этой книжке совершенно поражает, живость написания текста и то правильное, мне кажется, описание вот того творческого бульона, из которого варилась среда, когда художники, бизнесмены, какие-то авантюристы и общественные деятели одновременно заключают пакты, придумывают проекты. А вот вы как-то вписываете его в контекст этого социального, что ли, кипения Леонида с его вот этими частью проектов, которые так и не осуществилось никогда?
Ну, понятное дело, что тоже одесская специфика такова, что это всегда был такой приморский портовый город, связанный с криминалом. Угу. В первую очередь.
И это город переговорщиков. Это же город, где все друг с другом очень много разговаривают, договариваются, придумывают что-то.
Ну и, в транспортный узел такой большой.
Угу.
И, конечно, это проходило через всю биографию Лёни, контакты с такого типа персонажами. Также Лёня много занимался антиквариатом. Тоже это
тоже в книжке отражено, и, собственно говоря, он ничего не скрывает из этих сомнительных, так сказать, с точки зрения, может быть, операций в то время.
Да, сейчас это уже
совершенно легальный и законный бизнес, а там вот первая глава про то, как они ездили в какие-то глухие углы, причем куда-то в Сибирь, там,
Бурятию.
В Бурятию, и при помощи веселого обмана, буквально какие-то такие, как Остап Бендеры, там за весьма умеренную цену добывали превосходные вещи. Превосходные. Это тоже описано, это так.
Угу. То есть это подход, да, немножко, можно сказать, описывает Леня, такой достаточно глобальный, мощный. Но вот эти проекты нереализованные, мне кажется, это совершенно какая-то своя отдельная, индивидуальная часть Лени.
Угу.
Совершенно такой галлюциноз какой-то, мегаломан такой очень глобальный. И совершенно взаимоисключающие зачастую проекты. Например, Леонид, он был куратором выставки «Диаспора». Это выставка еврейских художников после 60-летнего перерыва. Потому что это был закат уже Советского Союза, по-моему, в 91-м году в залах ЦДХ.
Угу. То есть это еврейские художники, которых смогли привести?
Нет, то, что Леня собирал Советском Союзе.
Да. Ага.
То, что он как раз ездил по всей стране, находил, и там выставка, она стояла, там 400 художников, в том числе там большая часть.
Потрясающе. Мы говорим мегаломан и прожектюр, но это же реальная вещь.
Да, это один
нужно
из таких
обладать
мощных...
организационным очень хорошим талантом и работоспособностью вообще-то большой.
Это было.
Значит, вот я к чему.
И потом одновременно с этим еврейским наследием он также восстанавливал культ Махно.
Тогда все ждали еврейских погромов, которые обычно сопровождали русские бунты и революции. Когда летом 1990 года пожгли дачи в Малаховке под Москвой, где традиционно с дореволюционных времен жили евреи выкресты, и когда в подземных переходах появились листовки с текстами типа «Евреи, убирайтесь в свой Израиль», то мне дали охрану. На заднем сиденье болтались два мальчика с УЗИ. Считалось, что я делаю национальное дело – большую еврейскую выставку впервые после 60-летнего перерыва. Был грех на мне. В возрасте 22-23 лет я замутил аферу. Сделал проект памятника жертвам еврейского гетто в Баре. Это на Винничине. Туда сгоняли евреев со всей области. С этим проектом я объехал все близлежащие местечки между Тульчином и Винницей и собрал 1020 с гаком на установку памятника. Вот была истинная причина того, что я, успешный на то время художник, продающий свои картины по 8-10 тысяч долларов, бросив художественно-карьерные дела, безумно носился на своих двух служебных машинах. Юрий Лейдерман, который ныне редактирует эту книгу, со слезами на глазах пытался переубедить меня, заклиная: «Леня, остановись! Ты же художник, а художник талантливый!» Но я уже набрал темп. И кто в конце концов мне, профессиональному авангардисту, сможет доказать, что мазать картинки важнее, чем создать художественный, не историко-этнографический, музей российского еврейства?
Две вещи, которые меня потрясли вот в этом книгоописании. То есть понятно, что больше всего его занимали, по крайней мере, суть по объему текста написано, эти два проекта. Это музей еврейства СНГ, как он планировал его себе. Там было много действительно прям почти на правительственном уровне каких-то встреч и решений. И вот все шло к тому, что этот музей должен состояться. Видимо, выставка, о которой вы говорите, она вот была частью этого.
Это было началом этого проекта.
Да, это было началом. Но там по совершенно разным причинам и объективного, и объективно-хаотического порядка того времени, я бы сказала, и субъективного, что он тоже, в общем, не скрывает, что где-то я там, пропустил. Вот, говоря литературным языком, как-то я пропустил вот такую возможность. И этот проект, над которым ум его просто несколько лет зависает и медитирует, и работает, он все-таки, не доведен вот до того состояния, возможно, это был бы главный музей еврейства на территории СНГ или какой-то, в общем, очень мощный музей. Сейчас существуют, конечно, некоторые институции с подобного рода идеологией и идеями, но то, что придумал он, мне кажется, касалось исключительно художественного такого мира, образа и фантома, такого иудейского фантома.
Самое большое вот такое очарование Лени Войцехова и художника, и человека, безусловно, было в том, что ему была присуща вот какая-то такая безудержная тяга выйти за пределы обыденности. Причем, конечно, не только какой-то житейской обыденности, но и прежде всего обыденности в искусстве. Какая-то героическая составляющая в нем, безусловно, была. То есть, как бы он создал этот миф, ну, фактически, да, он был человеком мифа. И, конечно же, его вот эта бесконечная приверженность прекрасной утопии украинского анархизма, вот этой истинной свободы, такого настоящего украинского самоуправления, то есть такой настоящей украинской независимости. Она им транслировалась как бы бесконечно, то есть он в этом был совершенно аутентичен. Все его мистерии Махно, это все как бы, ну, он это проживал. Жизнь и творчество, это все как бы было переплетено, и как бы так, как он считал себя реинкарнацией батьки Махно, которого, в свою очередь, полагал аватар Вишну. И, естественно, вот как бы вот до последних лет жизни он совершенно искренне ждал свою войну за свободу и независимость, настоящую свободу и независимость Украины. И вот как бы вот в этой мифологеме, конечно же, когда ну, вот, он умел это все рассказать все те свои проекты, которые он придумывал, и придумывал тоже, в общем-то, до последних дней, он до конца работал. И это было что-то такое, выходящее за пределы того вот как бы достаточно унылого украинского современного искусства, которое, ну, как-то захлебнулось в этом своем поиске неведомо чего.
Давайте про мистерию Махно. Это же какой-то вообще, ну, проект, если бы он осуществился, это, конечно, было бы вот вау, слово, которое приходит на ум, потому что это была и новая идеология, там, гуляй-поле, и именно украинской, значит, части. То есть, да, как говорит Леня сам о себе, я не ватник, я синтепон. Вот, то есть он считает, что восточная Украина – это все-таки это Украина-Украина. Для него, безусловно, но это другая Украина, чем западная. И у нее есть своя, так сказать, внутренняя психологическая специфика тоже. Вот почему батька Махно? Потому что он, значит, анархист, сумевший быть очень эффективным вот, в определенных там…
Непродолжительный период.
Вот, совершенно верно. В определенный непродолжительный период этот человек был действительно безумно эффективен. То есть он сделал то, чего не смогла ни Красная Армия, ни Белая Армия. Но, увы, да, понятно, что все закончилось не очень хорошо. Так вот, что хотел Войцехов из этого? Ну, там, из чего это должно было состоять? Там какая-то церковь должна была быть?
Леонид был фанатом Махно и очень хорошо осведомлен в каких-то истории всего этого движения, направления. И он был знаком с очень крупными анархистами. Ну, современниками.
И он читал просто какие-то физические документы. Да. Он как, видимо, человек, который занимался антиквариатом, он занимался еще и книжными раритетами. Да, то, что он упоминает вот на страницах своих вот этих как бы легких таких заметок, да, это, ну, это просто какое-то невероятное чтение для человека, родившегося в Советском Союзе. Это там какие-то и по истории буддизма.
Большая осведомленность.
И по истории буддизма, и по истории европейского анархизма. Потрясающие какие-то
вот источники. Опять же, еврейская, вот это все.
Ну, вот его вторая шутка, помимо того, что он инкарнации Махно, что он еще и цадик или там...
поколение, да.
Да-да-да, которому не нужно, впрочем, заморачиваться на предмет соблюдения ритуалов, потому что и так, поскольку он любавический, да, или там какой-то, не помню, значит, потомок цадика, то благодать над ним и так стоит. Вот примерно так.
Да, ну он как-то тоже занимался наследием Нахмана Брасовского, очень много изучал разных, ну вот это неохасидизм и разные другие направления, был знаком со всеми иерархами, и не знаю, как называется, шишками, вот это еврейскими. Вот, но вот одновременно, да, он был очень, как сказать, такой человек очень независимый, и поэтому его и привлекала фигура Махно. И сама эта история тоже каким-то романтическим ореолом была овеяна. И Леня, он, да, сложно как бы даже понять, на самом деле, мне, хотя мы много об этом говорили, в чем заключался именно, должен был быть, заключаться результат этого проекта, но одна часть – это был «Махноленд», типа как Диснейленд.
Вот-вот-вот, вот там такого. Должен быть какой-то музей Махно, храм Махно. Но как он сам описывает, это вообще амбиции этого проекта должны быть как у группы Лайбах вообще-то в Словении, где объединилась рок-группа с определенной такой эстетической и идеологической даже подкладкой, и художники, и театр. Это новое славянское искусство тогда называл. Новое славянское искусство. Вот он, как я понимаю, здесь он примерно вот на это рассчитывал, что
здесь
вот
еще,
так может быть.
Еще одновременно я могу заметить, что здесь в личности Лёни очень много прорицания. Потому что он очень многое видел заранее. На самом деле, то, что он занимался вот этим проектом, можно сказать, что это постепенно воплощается в жизнь, притворяется в жизнь. Потому что вот Лёня, он жил у меня в Москве несколько месяцев в 2009 году. И все время он говорил, что Украина распадется, будет гражданская война в Украине. Мы ему говорили, что ты нас запугиваешь. Почему у него такая еще интенсивная манера повествования, очень...
Ну да, как сказал Лидерман, это речевые скульптуры фактически он создавал. Так. Ну,
и даже сама харизма, я имею в виду, больше как бы энергия такая очень харизматичная. Ну, что это правда было страшно в его устах всегда, то, о чем он говорил. И мы спрашивали, что ты нас запугиваешь, никаких предпосылок нету, никакой войны не будет. Типа, не воспринимали это никак серьезно до того момента, пока вот это все не началось.
Не случилось. Но он же еще был жив тогда. Вы с ним это как-то обсуждали?
Да, да, конечно, мы обсуждали, но после у него уже были более апокалиптические предсказания, связанные с будущим, тоже с большой войной и с разными ужасами тоже.
В нем была очень сильно захватывающая энергия, понимаете? Это был человек... очень умный, очень начитанный, с отличным чувством юмора, при этом человек очень, очень добрый, очень реагирующий на ситуацию, очень, об этом, кстати сказать, редко говорят сейчас, очень хороший и очень заботливый друг, очень щедрый человек, готовый там просто, что называется, снять с себя последнюю рубашку и через секунду даже забыть, что он это сделал. Да, то есть такой человек с очень большим светом, да, внутри. И, в принципе, самое главное был вот этот свет для нас, понимаете? Был не вопрос, там, опять-таки, можно там что-то сделать с этим Ниагарским фонтаном, водопадом или нельзя, да? А сам вот этот образ Ленчика, вот это все говорящее с его шутками, с его манерой речи, с его интонациями, и при этом тут же рядом, делающие какие-то вполне конвенциональные... вполне конвенциональные работы, да, то есть это человек, что называющий там, умеющий рисовать, умеющий писать красками, умеющий написать хорошее, красивое, веселое стихотворение, умеющий каким-то создать какой-то поэтический экспромт здесь на ходу и так далее, да, то есть самое главное был вот этот свет в нем.
Вы смотрите и слушаете «Свобода в клубах». Выставка Леонида Войцехова в «Перелетном кабаке» в Москве. Программу ведет Елена Фонарева.
Вы для выставки здесь, в «Перелетном», выбрали, в общем-то, такую очень, опять же, аскетичную, лаконическую какую-то линию его графическую. Одну мы, видимо, показать не сможем по соблюдению цензурного порядка, потому что она посвящается, эта графическая линия, концептуальным приключениям Фалоса в его, значит, уме. Вторая часть – это его фото, автофотопортреты.
На данном этапе было как бы в наличии, можно сказать, у нас в основном, конечно, этот проект последнего времени с Залуповым. И то, что он разрабатывал последние 12 лет своей жизни, 2006 года, вот как бы он начал. И здесь представлена выставка рисунки 2016-2017 года большие, как раз, конечно, здесь...
А вот эта графика такая экспрессионистская, полуабстрактная,
это несколько, какие-то... И несколько, один из проектов – это рукопожатие, как вот есть вот этот миф о седьмом рукопожатии, что все люди связаны между собой через семь рукопожатий. Здесь он как бы концептуально разработал эту тему, где у него там десятки рукопожатий, которые нашли какие-то изобразительный свой язык, как бы разработанный. И отображены вот эти разные рукопожатия. Там есть деревянные рукопожатия, там вот эти разные номера рукопожатий. Также там проект с языками тоже. Ну вот Леня, как вот разрабатывая вот эти речевые какие-то объекты, и смог их отобразить в изобразительном языке.
Визуализировал.
Да, визуализировать вот эти какие-то идиоматические выражения, метафоры. И разные, не знаю, поговорки, что-то такое, и переработал их в язык, да, язык там графики или там живописи.
Я бы даже сказала пластики, потому что это очень выразительно. Вот вся как это мощь, ядовитость языка можно представить, когда смотришь на эти работы. А вот эти маленькие черно-белые, это все-таки это раскадровки какие-то видео?
А это проект «Прямая речь».
Прямая
как
речь.
Раз это именно фотопроект, тоже где-то 1984 года, где «Прямая речь» без текста. Тоже
понятно. Это, собственно, его работа с его телом, что очень связано вообще с европейскими практиками перформанса. Я тут восточноевропейский перформ вообще весь вспоминаю. И, конечно, хочется сказать, очень красивый человек. Он был очень красивым человеком.
Этот проект очень амбивалентный, и за него очень многие ругают Леню, потому что, ну, как бы считают это либо слишком каким-то эротоманским, что ли, искусством. Хотя изначально в него был заложен простой концептуальный такой посыл. То есть просто как бы пренебрежение всем общественным мнением, пощечина общественному вкусу и просто такая концептуальная заверюха вокруг фаллоса, который блукает в потемках смысла. То есть он пытается примерять на себя разные роли, несвойственные ему, то там какую-то патриотическую, то какую-то карикатурную, и вот во всем этом происходит какой-то такой парадоксальный поиск какой-то идентичности.
Войцех занимался и объектами тоже, то есть он занимался, насколько я понимаю, всеми доступными современному художнику медиа, от простой почеркушки на бумаге до каких-то сложных инсталляций. Да? То есть он, можно на страницах этой книги найти такое меланхолическое замечание, и у меня был период объектов, там, или у меня был период инсталляции. Так вот, Осипенко рассказывает о газовом цветке.
Я помню картину «Газовый цветочек» и как она появилась. Вообще в Одессе было очень интересная такая идея создавать произведение на основе приобретений на староконном рынке. Это одесская барахолка знаменитая. И художники, это было, продолжалось в течение нескольких лет, там Игорь Гусев, он был один из координаторов этого проекта. В течение нескольких лет художники договаривались, это в основном в теплое время года, летом, когда много приезжают еще в Одессу, других художников, там из Киева, еще там из Москвы, и в пятницу, ну, там накануне назначается тема какая-то кураторская, каждую неделю новый куратор из художников.
Ух ты!
И в том числе и Леня был куратором нескольких из таких акций. Это акция на староконном рынке, арт-трейдера называлась.
Так.
Вот, и в пятницу назначалась тема, в субботу все художники шли на эту барахолку, покупали какие-то вещи, и в воскресенье уже выставляли объекты из них среди торгующих разным вот этим хламом.
А никто не путал из посетителей, что, что является объектом купли-продажи, а что является просто
эстетическим? Конечно, там было очень много казусов, но все равно это было, можно было это отделить, как-то выявить. Это, по-моему, это 2007-2008 год это все продолжалось. И как раз Леня создал один из объектов, где что такие, как это называется, детали, которые на газовой плите, вот эти металлические, не знаю, как
Ну, разрезатели, можно так про них сказать.
Да, да. И на них были выставлены абажуры от люстры, просто которые стояли как вместо, не знаю, кастрюлек, вот на вот этих их металлических деталях. Вот и после Леня создал портрет Лариса, ну, можно сказать, понятное дело, что Лариса – это жена Лёни в последних, не знаю, скольких там, 15 лет его жизни. И она была главной его музой, конечно, вдохновителем вот этого последнего периода, особенно связанного с залупами вот этими. Вот и здесь Леня создал великолепный портрет, где Лариса гадает на газовом цветке, где вот эти газовые лепестки отрывают от газового рожка.
Угу. А он довольно много говорит о людях, которые являются его близкими. Он вообще дружить, видимо, умел очень хорошо, вот судя по и по книге, потому что Юра Лидерман говорит. А персонаж там такой упоминается довольно часто, Сеня «Узенькие глазки». Я знаю, что он привлек ваше внимание, и вы даже фильм о нем сделали.
Вот я создал фильм.
Можно немного о нем рассказать? Это художник одесский, да? Он, или он работал в Москве тоже?
Нельзя сказать, что это художник. Так однозначно,
ужасный,
скорее нет.
Ну-ка, художник жизни, он кто он тогда?
Это,
авантюрист. Ну,
это один из близких друзей Лёни. И человек,
порочный тип, скажем честно.
Можно сказать и так. Здесь, ну, очень рано потерявший всех своих родственников. И, ну, да, он был таким морфинистом. Угу. И он использовал тоже разные опиата, содержащие вещества практически, да, всю свою жизнь. И он был очень талантливым музыкантом. Он закончил училище, преподавал даже какое-то время в музыкальном училище. И потом он был вором. Да, это знаменитый одесский вор. Он был вором-карманником, потом он был там разные другого, разного типа тоже аферы, ломка чеков. Ну, это обычный такой вор одесский на самом деле. Но то, что он тусовался очень много с художниками, его вдохновило на то, чтобы создать серию живописных произведений, скульптур. В основном это все было в Москве, потому что он вместе с этими одесскими художниками переехал в Фурманный переулок.
Какое-то время жил здесь?
Да, и он жил много лет как раз именно в Москве, как раз с конца 80-х.
Он жив вообще-то человек?
Нет,
сейчас?
Он уже погиб в 2002, по-моему, году.
Но вы успели что-то снять про него.
Ну, да? Я случайным образом обнаружил много архивных съемок с его выставки, которая проходила в Москве на Чистопрудном бульваре, Пельменной, на Чистопрудном бульваре, это как у нас сейчас какое-то там кафе находится, прямо на пересечении бульвара и Покровки. Угу. Потом нашел тоже архивные материалы, публикация о его выставках в Одессе. И на основе биографии, которую в основном Леня повествует, я снял этот документальный фильм. Он есть в интернете, называется «Розовый криминал».
Скажите, вы, в общем, начинали как коллекционер, молодой коллекционер. Но у меня такое чувство, когда с вами разговариваю, что вы еще какой-то исследователь человеческого поведения. Вам эти люди интересны во всем их объеме?
Ну, вообще, я искусствовед, и это не самая профессиональная тенденция исследования творчества через призму личности автора. Вот это меня очень интересует, сама, да, именно психологические такие аспекты, связанные с созданием творчества, формированием художественных группировок. Угу. Я исследовал разные группировки, в том числе в своей юности это группировка Тимура Новикова, неоакадемизм, тоже я делал.
Понятно, то есть вы в Питере работали тогда?
Я
или вы ездили туда?
Часто
много?
Ездила, да, угу. В Петербург. Потом я исследовал проекты группы «Движение», Лев Нусберг, вот я познакомился с Львом Нусбергом, но он уже живет
так
в Америке.
Он, да,
потом,
в России, да,
до сих пор, кстати. Потом я также перекинулся вот это на одесскую группу. И что меня привлекло, что это очень малоисследованное направление. Все художники не безответственно относились к наследию, к своему, все утрачено. И очень мало материалов, мало людей знает об этом. Поэтому я решил популяризировать немножко вот это,
ну, и по крайней
этих
мере,
художников,
да, как-то
чтобы хоть кто-то, ну, чтобы какая-то справедливость восторжествовала, чтобы они были вписаны в контекст истории искусства. Например, молодежь очень мало об этом знает. Даже
молодежь, которая учится на искусствоведа.
Да, даже специалисты, я часто разговариваю, общаюсь, и я вижу, что они плохо осведомлены о том, что он был, например, в 90-е годы в России. Просто мало исследований, мало материалов.
То есть вы подходите к этому своему исследованию ставя личность как бы в центр вот, и творческого метода, и формирования групп.
Да,
и
это
вот
может быть грех так, да? Немножко. Да.
Я думаю, что это не грех, но это не искусствоведческий подход. Да. Это именно поэтому меня заинтересовал ваш проект. Это чистая антропология. Это то, чем занимаются антропологи, это полевые исследования, это... Ну, это наличие наблюдателя, точка зрения наблюдателя, которая меняет всю среду вокруг.
Надо сказать, что Лёня, он вообще, у него была такая немножко своеобразная манера держаться, он такая мачистская немножко. То есть он вот хотел всегда показать, что он такой в жизни тертый человек и знает не только все эти эстетические трали-вали расклады, но, что называется, вот человек, который прошел жизнь. И вот он весь вечер что-то такое рассказывал вот про какие-то свои сугубо жизненные похождения, при этом там они были связаны с каким-то криминалом, там он жил во Львове, и там как-то там его жена, что-то она была связана с наркотиками, и как он там, как там милиция ходила, посла, и как он там в унитаз пускал мешки с маковой соломкой, то есть было это или не было, я не знаю. Но, в общем, были рассказы такого рода. И я что-то разглагольствовал и говорил о смысле искусства, и о смысле жизни, и дошел до какого-то буддийского, дзен-буддийского анекдота. И что-то я его рассказал, и вдруг Леня из своего угла говорит: «Ну и в чем же смысл этого коана?» Он еще так выделил слово «коан». «И в чем же смысл этого коана?» И для меня это будет действительно как коан, потому что я даже не мог себе представить, что человек, что этот человек знает такие слова, как типа дзен-буддийский коан. И он это сделал специально, и то есть мгновенно ситуация была перевернута в его сторону. То есть я уже сразу замолчал, я сразу понял, что это не тот человек, каким он мне показался с самого начала. Он сразу взял на себя... так сказать, инициативу в разговоре. «Ну, а ты что делаешь? А ты чем занимаешься?» Что-то я так начал рассказывать. И вдруг он так решительно встал и говорит: «Ну что, поехали смотреть твои работы?» Я говорю: «Как поехали? Куда поехали?» «Лёня, 3 часа ночи». «Ничего, берем такси и едем смотреть твои работы».
И дальше была история большой многолетней дружбы и, в общем-то, школы, в которой люди встречаются друг с другом, бесконечно обсуждают свои проекты, если можно так сказать, или свои картины, и вырабатывается общее отношение к искусству и к миру. Вот мне вообще вот эта история очень знакома по каким-то питерским, например, временам. 55-го года рождения Войцехов, 60-го или 63-го Лидерман. И в этом поколении вот вполне описаны эти интересы к Востоку, к эзотерическим практикам восточным, к дзен-буддизму. И что еще тоже можно в этом рассказе почувствовать, это общее и этическое, и эстетическое отношение к действительности. Это очень такое, как мне кажется... не отделение от мира, наоборот, вот эти все рассказы про бандитов, они же наоборот про то, что это мир, и что, в общем, он не мимо сердца художника проходит, но это эстетическое, конечно, вот очень четкое самоопределение, как мне кажется. И это связано именно с личностями людей.
Наверняка, да, так и есть. Кстати, как раз «Синие узенькие глазки» тоже очень... развивался в контексте буддизма, очень много читал на эту тему, занимался разными восточными единоборствами. И это как бы тема всегда присутствовала вот этих восточных философий в разговорах этих всех персонажей.
Ну а потом вещества как способ расширения сознания. Я страшно извиняюсь за эту банальность. То есть можно сказать, что это, конечно, там уголовно наказуемое, с одной стороны, в стране деяния, а с другой стороны, это же просто, ну, была какое-то время фишка людей, которые, или там способ, или самообъяснение, что для того, чтобы понять Кастанеду, ты должен пожевать там пиотль, да, ну и так далее, да, ну вот, собственно, весь этот парамедикаментозный контекст, а на самом деле психоделический контекст.
Ну, это уже зависит, ну, каждое вещество имеет какую-то свою специфику, но здесь очень много какой-то мистики еще при этом. И тоже не знаю, насколько это стоит связывать с веществами или нет, но вот то, о чем я говорил, что Леня, он мог предсказывать очень многие вещи.
Это
и он все время гадал на картах Таро.
Ну, это не связано с веществами, на самом деле. Связано. Это все интуиция, это вещь, которая как-то не требует медикаментозной подпитки абсолютно. Это просто его такое качество. Еще и Лидерман говорит о таком контексте Дада и сюрреализма, связанного с его фигурой, вообще вот с их практиками, с такими вот сдвигами действительности. Ну, я бы, опять же, здесь Абрю вспомнила, если про Питер говорить, да, не только про Хармса, но и вообще вот про все их занятия, в том числе и оккультные, кстати сказать, то есть и прогностические качества этой группы, почти вся из которых, в общем,
погибла. Ну, Хармсон был эфирщиком просто. Он все время нюхал эфир, но крайне понятное дело, что везде был кокаин еще в тот период.
Ну, дороговато, наверное, было.
Эфир самый дешевый эфир, как раз да. был.
И да, дадаизм и сюрреализм. Было у вас это ощущение? То есть вам просто удавалось вот как-то не входить в это, а наблюдать? Вот не сходить самому с ума?
Мне сложно сойти с ума просто.
Понятно.
И как бы мне не хотелось, не получается. Может быть, я не осознаю, может быть, я уже давно сошел с ума.
Нет, я про исследователя и про художника, его модель, про исследователя и художественную среду, которую он исследует. Насколько это заразно? Понятно, что если бы у вас не было интереса к этому времени, к этому типу художественной практики, то вы бы им просто не занимались. Но я про ощущение, что ли, контроля над этим. Лариса тоже, кстати, об этом говорила, упоминает так несколько раз, что в общем, с Войцеховым нужно было держать контроль, и некоторые противоречия у них были. Ну, психологического порядка, она говорит, в частности, о его польских корнях и таком взрывном, в общем-то, характере.
Это был 2008 год, это была информационная война, события в Грузии, а у нас продолжающийся курс вот этой внутренней и внешней политики в каденцию Ющенко. И Леня написал тогда такой сет, где-то 10 плюс текстов, достаточно острых, безусловно, ироничных, в которых он рефлексировал на то время, на ту ситуацию. Но сейчас, читая их, прочитываешь в них предвидение дальнейших событий того, что произойдет с Украиной дальше. То есть тема как бы тех событий 2014 года и дальше, тема гражданской войны и, ну и, конечно же, вот вся вот эта смеховая культура, которая пришла у нас сегодня во власть.
Можно сказать, что последний политический выбор в Украине, он, да, он про смеховую культуру.
Нет, это и раньше это был этот Дарт Вейдер. Но тогда это внедрилось во власть, потому что вот, это был чисто стёб такой сейчас.
То, что это другой, так сказать, ну, в этом смысле можно сказать, что Кучма прав, Украина не Россия во многих отношениях, и в этом смысле тоже, что там вот этот пласт издевательского фактически отношения к каким-то феноменам, которые здесь принято считать серьезными, это, конечно, очень серьезная такая смысловая, я бы сказала, даже подушка. Ну, собственно, подводя итог нашей беседе, чего больше было в жизни Войцехова? Трагического, комического, удачи, неудачи? Вообще, можно ли считать такую карьеру, такую художественную карьеру, такую биографию, точнее, осуществленной? Он сам ссылается на Монастырского, который упрекает его в том, что вот Леня меньше, ну, я очень просто говорю, если бы ты меньше болтал и больше делал, было бы для, значит, и тебя, и для окружения, и для художников, и для процесса больше толку. Можно ли так сказать? Или нужно согласиться с Лидерманом о том, что вот эти словесные конструкции, словесные скульптуры, вот эти концепты, которые он выстраивал, это и есть... И это может быть, и это может быть признано легитимным продуктом жизни художника и вообще творческого процесса. Вот как вы бы к этому?
В контексте концептуализма такие теоретически нереализованные проекты, они вполне могут существовать в виде текстов, описаний. И не обязательно это должно... Ну, это просто невозможно все реализовать было, естественно, то, что придумал Леня. Потом еще... Если бы Леня методично долбил какую-то одну тему, возможно, в социальном плане он был более успешен и в коммерческом, например, как художник. Но из-за того, что он все время был в поиске и перекидывался там с одного на другое, и какие-то удачные свои проекты не разрабатывал, не продолжал, а уже занимался чем-то другим, из-за того, что он просто уже терял интерес к ним, то в этом смысле, вот в плане социальной адекватности, даже не знаю, как это назвать.
Нет, я сейчас не имею в виду социальную адекватность, я имею в виду адекватность
художника. Как художник, как автор, конечно, это безусловно для меня, это мой друг, и для меня очень значимый художник. Понятное дело, что это все имеет место быть, и это вполне возможно существование просто именно чисто на бумаге в проектах, таких массы проектов.
Если совсем простой вопрос, есть ли какие-то аналоги в европейском мире 20 века, например? Возможно, это действительно практики дада.
Вообще, Лёня очень любил дадаизм, и в последние годы он разрабатывал, как он говорил, третий дадаизм. Но это было, может быть, последние 2-3 года его жизни. Тоже что-то он пытался там сделать в Одессе, но тоже как-то не дошло до реализации толком, тоже как-то глобально нагнетал, там, нагонял там всех своих друзей, чтобы они тоже все в этом участвовали. Ну, тоже это все только теоретически, можно сказать, осталось. Но в этой книге это, кстати, не описано.
Но, тем не менее, вот мы тогда не случайно вспомнили. Оказывается, это был его интерес, да, действительно, такое возможно. Я бы сказала, что в мире художественных практик такое возможно. И не только картина или там скульптура и объект являются продуктом.
Кабакову много таких просто проектов описано в тексте, или там Герловин, или разные другие художники этим занимались еще там в 70-е годы.
Флуксус. Флуксус, да, тоже флуксус, что означает течение, направление флуксуса означает течение. И это очень связано и с дзенскими практиками. То есть это течение жизни, которое ты даже не обязан фиксировать. Или не обязан удерживать то, что ты зафиксировал.
Опять же, из-за того, что художники, они, начавшие работать еще в Советском Союзе, еще такие застойные времена, они специально так делали, чтобы не оставлять следа о своем творчестве, потому что их просто могли загрести и посадить. Кстати, Лёня, он сидел 2 года на химии. Это именно по этой причине, из-за того, что хотели органы прикрыть вот этот их художественное объединение, которое проходило в квартирах. Как раз опять эти одесские художники, они участвовали в московском апт-арте, апартмент арт, в 82-м году у Никиты Алексеева, и с 82 по 84 год. Вот. И это во многом обусловлено тем, что они находились под надзором органов и тщательно скрывали то, что они делают. Ну не то чтобы тщательно скрывали, просто не оставляли следа, тоже похоже на даосскую какую-то.
Неосуществленные проекты, воздушные замки, небрежные почеркушки, придуманные истории, то, что никогда не становится предметом так называемого большого искусства, но в то же время обладает какой-то невероятной силой радиации, художественной радиации, радиации умственной. Это такие производные человеческого духа, которые невероятно влияют на людей, которые оказались рядом. Или каким-то посредственным образом влияют на вообще творческое состояние человечества, если можно себе представить человечество не воюющим, а созидающим. Так вот, фигуры такого типа, такого плана, как Леонид Войцехов, исполненные величайшей самоиронии и небрежности по отношению к себе и в то же время сосредоточенности и маниакальности, фактически на сосредоточенности на художественном процессе, это обаятельнейшие маргиналы художественного процесса. И я рада, что об одном из них мы сегодня поговорили.
Вы смотрели и слушали «Свободу» в клубах проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Победа будет ни за чем» – выставка Леонида Войцехова, звезды нонконформистского искусства 90-х и нулевых в галерее «Перелетного кабака» в Москве. В разговоре участвовал искусствовед Петр Ширковский, в записи художник Юрий Лидерман и журналист Лариса Осипенко. Вела программу Елена Фанаева.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20:05, на средних волнах в 23:05, ну и повторы в течение недели.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».